вопрос об условно-досрочном освобождении Светланы Бахминой. В Гвинее убит начальник генштаба вооруженных сил.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 марта, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Предварительные итоги выборов в российских регионах. Год со дня президентских выборов в России. Как изменилось отношение россиян к тандему Медведев-Путин. 1 марта вступили в силу новые правила ОСАГО. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема нашей программы. Предварительные итоги единого дня голосования подводят в российских регионах. В 79 субъектах прошли выборы разного уровня. И по предварительным данным, в 9 регионах, где состоялись выборы в региональные парламенты, побеждает партия «Единая Россия». Причем везде единороссы лидируют с результатом более чем 50%. А в Татарстане их результат по последним данным превышает 80%. Предварительные данные таковы, что в Госсовете Республики из 100 депутатских мандатов единороссы получат 86, всего 7 самовыдвиженцы и 6 КПРФ, представители других партий, просто не прошли в республиканский парламент. Такие данные обнародованы в понедельник в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Вместе с тем отмечается, что Татарстан один из лидеров по нарушениям. И сейчас у нас в прямом эфире исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Лилия Васильевна, добрый день.
Добрый день.
Действительно, Татарстан – это лидер по нарушениям?
Да, в тех регионах, где мы вели наблюдение, у нас по сообщениям на горячую линию, по сообщениям наших корреспондентов, действительно, максимальное количество нарушений пришло из Татарстана, причем даже не по количеству, а именно по характеру нарушений.
А что это за нарушения?
Ну, начиная от банальных нарушений по несоблюдению процедуры, удалению наблюдателей, удалению даже членов комиссии при любых замечаниях, да, при любой активности. Есть случаи уже просто избиения на участке, причем это же в Татарстане повторяется уже с прошлых выборов, такая же ситуация была. И опять повторилась ситуация, да, когда просто посторонние люди зашли на участок, избили члена избирательной комиссии, и на глазах буквально у комиссии, где комиссия не вмешивалась совершенно, и на глазах, собственно говоря, и у сотрудника милиции. Вот такая вот ситуация, она причем повторяется, еще раз повторяю, в Татарстане второй раз.
По вашим данным, кроме Татарстана, по нарушениям какие регионы лидируют? И на каких выборах больше было нарушений?
Ну, здесь, в общем-то, нельзя говорить о лидирующей роли от тех или иных регионов, потому что все-таки здесь такие локальные, было очень много местных выборов, и есть такие локальные как бы регионы, не регионы даже, а именно выборы. Вот если говорить, например, о Подмосковье, здесь, конечно, можно говорить серьезно о Долгопрудном, причем это опять-таки тенденция Долгопрудного, где системно идут нарушения прав наблюдателей, ну, в данном случае наших корреспондентов, и тоже ситуация, когда наши корреспонденты, которые были удалены с участка, им не дали возможность там провести съемку, тут же они вышли с участка, были избиты, и причем довольно жестоко избиты, отобраны фотоаппараты, документация, которая у них с собой была. Это вот наш Долгопрудный. Системное вот противодействие наблюдателям в Санкт-Петербурге. Вот по Невскому округу мы вели наблюдение в этот раз на местных выборах. Мы получили тоже неоднократные сообщения о противодействии именно вести наблюдение. Вообще, мы можем, пожалуй, сказать, что из тех регионов, которые мы наблюдали, лучшая картина, пожалуй, Челябинский. Вот там мы как раз отметили минимальное использование административных ресурсов в сравнении с обычной ситуацией на местных выборах. И, в общем-то, достаточно такое нормальное, хорошее взаимодействие с избирательными комиссиями. Вот это вот как раз исключение из правил.
Лилия Васильевна, если сейчас подводить итоги прошедших выборов, что можно сказать? Отвечали они демократическим стандартам? Были ли они честными?
Ну, вот такие общие выводы в целом по стране сделать очень сложно. Я еще раз повторяю, выводы локальные, они очень разные. Возвращаясь к ситуации в Челябинске, я бы, например, назвала мэрскую кампанию одной из самых чистых кампаний за период от прошедших местных выборов, потому что действительно и административный ресурс был задействован минимальный, и очень так, я бы сказала, приличная у нас кампания в городской совет, за исключением нескольких нарушений на обычный как бы черном пиаре, и то, что уже делают сами кандидаты, но не административный ресурс. Что касается Татарстана, здесь я бы сказала, что усилилась тенденция вот таких грязных выборов. Мы какой-то период времени даже говорили, что Москва и Московская область, и в особенности Санкт-Петербург, начинают перегонять Татарстан по грязи выборам, то вот эта кампания Татарстан вернулся в свое русло и, в общем-то, показал кампанию очень такую грязную. Если говорить, например, о Владимире, то я бы сказала, что там кампания прошла достаточно конкурентно. И во Владимире, хотя отмечались, конечно, нарушения на избирательных участках, но вот такого как бы разгула, что ли, административного ресурса все-таки по сравнению с Татарстаном, во всяком случае, конечно, не отмечалось. То есть регионы разные, разные ситуации. Нельзя все обобщить одним, как бы, одним полем.
Ну что ж, спасибо большое вам, что согласились ответить на наши вопросы. В прямом эфире была исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. И у нас есть репортаж из Петербурга о том, как прошли там муниципальные выборы, расскажет наш корреспондент Татьяна Вольская.
Явка на муниципальных выборах в Петербурге составила около 16%, причем в центре города она была самой низкой, а самой высокой на окраинах. Выборы начались со скандалов. На множестве участков к процессу опечатывания урн не пускали наблюдателей, а когда те все же прорывались, то им часто удавалось зафиксировать вброс бюллетеней. Практически везде он составлял около 200 бюллетеней с голосами, отданными за самую влиятельную российскую партию. В Калининском районе на участке 48 в округе Гражданка наблюдатели задержали председателя и члена избирательной комиссии, выносивших стопку пустых бюллетеней, якобы для проведения голосования на дому. А когда их остановили, предъявить заявление от граждан, хотевших голосовать дома, они не смогли. Акт о попытке выноса бюллетеней был составлен на месте. Вызвали и сотрудников милиции. На одном из участков в Невском районе наблюдателям даже пришлось вызвать ОМОН, чтобы предотвратить вброс бюллетеней. В Петроградском и Приморском районах кандидаты от «Справедливой России» обнаружили, что несколько молодых людей ходили с участка на участок, называя членам комиссии кодовое слово и опуская бюллетень за непришедших на выборы. На одном участке в муниципальном образовании Смоленска из 1000 проголосовавших 530 оказались пациентами психоневрологического интерната, и все их заявления с просьбой организовать голосование на территории ПНД оказались набранными на компьютере. Кроме того, курсанты с троем голосовали в Петроградском районе и на Васильевском острове. Наблюдатели сообщают, что перед выборами никакой агитации среди курсантов Академии имени Можайского замечено не было. Интересно, что в муниципальном образовании Черная речка, где было столько скандалов при регистрации кандидатов от Объединенного гражданского фронта, выборы прошли в основном спокойно, говорит пресс-секретарь Петербургского ОГФ Михаил Елисеев.
Пока по нашим данным, вот у нас нет последнего участка результатов, но как бы мы стоим на втором месте после «Единой России».
Ну и если надежда на победу?
Пока ничего не могу сказать, я хочу сглазить. Может произойти чудо. Но там очень серьезный отрыв идет, и заметно, что те люди, которые голосовали за нас, там без всяких нарушений это все происходило, а вот мы пока сомневаемся в том, что не было ли вбросов.
Представители от ОГФ, КПРФ и «Справедливой России» уже заявили о намерении протестовать результаты выборов по некоторым округам. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
Московский городской суд подтвердил законность заочного ареста бывшего главы Евросети Евгения Чичваркина. Накануне в 79 регионах России состоялись выборы в местные органы власти. Во всех 9 регионах, где избирали депутатов местных парламентов, лидирует «Единая Россия». Суд Мордовии рассмотрит 4 марта вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Российский президент Дмитрий Медведев прибыл со своим первым государственным визитом в Испанию. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Свобода» в клубе «Квартира 44». Феномен перестроечной прессы. Журналисты как герои своего времени. Почему публицистика закончилась как жанр, а пресса перестала находиться в центре общественного внимания? «Огонек», «Известия» и «Московские новости» рубежа 80-х-90-х годов. В нашей студии журналисты Татьяна Малкина, Лев Гущин, Олег Хлебников, Юрий Васильев и другие. Ведет программу Елена Фанайлова. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас обзор прессы, и этот обзор мы решили тоже посвятить теме выборов. Расскажем о том, что успели опубликовать газеты, и в эфире «Радио Свобода» первые комментарии политологов. Обзор подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Одной из особенностей прошедших выборов и даже их отличительной чертой по сравнению со всеми предыдущими называют огромное использование административного ресурса. Эта оценка прозвучала в интервью «Комсомольской правде» из уст руководителей группы компаний «Никола М.» Екатерины Егоровой и Игоря Минтусова. КП напоминает, что это первая пиар-структура в России, основанная 20 лет назад. «Коммерсант» подробно описывает конкретный случай использования этого самого административного ресурса. Впрочем, сразу оговорюсь, не самые удачные для власти. В пятницу, последний день, когда была разрешена агитация, губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Федоров вместе с первым номером списка «Единой России» по автономии Артуром Челенгаровым отправился на встречу с коллективом буровой компании «Евразия» в поселке Искателей. Предвыборное мероприятие обернулось скандалом. У буровиков в связи с кризисом грядут масштабные сокращения. Из 1200 работников планируется оставить чуть больше 200. Господин Федоров сразу объявил буровикам: «Решение по вам буду принимать я». Поднявшийся с места один из водителей Евразии с иронией сообщил, что предыдущий губернатор Валерий Потапенко, который ушел в отставку за 2 недели до выборов, предлагал сокращаемым буровикам обшивать сайдингом строящиеся дома, чего буровики делать не умеют. Тут нового губернатора прорвало. «К вам что, губернатор, каждый день приезжает? Я высшее государственное лицо, меня назначил президент, но меня у вас никто встречать не вышел. Защитник я у вас один, и я буду требовать уважения к власти». Новый глава региона, который, едва заступив на пост, потребовал от подчиненных, чтобы они вставали при его появлении, явно не ожидал, что нарьян-марцы дадут ему отпор. «Власть будет уважаема только тогда, когда она будет работать для народа», объяснила Федорову одна из сотрудниц буровой компании. «Единая Россия сколько лет во власти находится, но мы не видим ничего. Партия власти защищает интересы имущего класса». Артур Челенгаров попытался смягчить ситуацию, но затем и он не выдержал. «Вы голосуйте правильно, покажите, что вы поддерживаете Путина, идите голосовать за Единую Россию», — потребовал он. «Я не могу больше краснеть, что округ по социальной поддержке населения на первом месте, а по поддержке власти на последнем. Проголосуйте, как положено, наконец». После того, как возмущенный ропот в зале стих, господину Челенгарову смело ответила работница предприятия: «Вы за нас не болеете нисколько. Специально приехали перед выборами, чтобы мы проголосовали за Единую Россию. У вас это главная цель». На что депутат огрызнулся: «Ну, голосуйте за других и предъявляйте им претензии. Сегодня десятки тысяч человек увольняют. Кризис». Вот так экономический кризис осложнил для «Единой России» проведение агитации. Впрочем, вчера вечером, после закрытия избирательных участков, председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявил о том, что итоги голосования показали однозначную поддержку партии власти, и подчеркнул особую ценность этой поддержки в тот момент, когда мировой кризис дотянулся до России. О кризисе и результатах выборов в эфире «Радио Свобода» мой коллега Марк Крутов поговорил с руководителем аналитической группы «Меркатор» Дмитрием Орешкиным.
Почему, несмотря на то, что в стране четко ощущаются последствия финансового кризиса, из многих регионов поступают сообщения о выступлениях, на которых зачастую звучат и политические лозунги, почему, несмотря на все это, «Единая Россия» одерживает такую убедительную победу на этих выборах?
К сожалению или к счастью, это все предсказуемо было. Во-первых, невысокая явка. Во-вторых, на самом деле люди не считают нужным голосовать, потому что не очень высокое мнение о качестве выборов. Во-вторых, результат выборов в сильнейшей степени зависит от местного административного ресурса, особенно на слабо урбанизированных территориях, ну и традиционно там на сильно управляемых в электоральном смысле территориях, таких как Северный Кавказ. В-третьих, понятие кризиса еще не осознано широкими народными массами, которые голосуют. То есть вот люди, которые читают газеты, люди, которые политически продвинуты, они слышали, и они понимают, и они, может быть, даже участвовали в каких-то акциях. Но что характерно, как раз такие люди, как правило, на выборы ходят в последнюю очередь. У нас выборы – это дело, ну, скажем, довольно глубокой провинции. Столичные города, они или не голосуют, ну, или крупные города, или голосуют протестным образом все чаще. Вот. Так что, ну, не докатилось еще, не осознанно еще. И главное, что люди вообще перестают считать выборы инструментом диалога с властью. Это какая-то вот такая формальная вещь, а все равно там будет тот, кого назначат. Так что особенно и напрягаться нет необходимости. В этом смысле скорее можно считать некоторым проявлением неприязни низкую явку. Хотя и она тоже очень сильно зависит от административного ресурса. Есть так называемые зоны особой электоральной культуры или зоны повышенной управляемости. Пожалуйста, Татарстан, Башкортостан, почти весь Северный Кавказ, собственно, весь Северный Кавказ, Калмыкия. Два десятка примерно таких регионов из среднероссийских территорий. Этим отличалась Орловская область, отчасти Кемеровская иногда, и вот в последние годы Тюменская, когда ее бывший руководитель господин Собянин стал руководить кремлевской администрацией. А так в основном там вот Владимир, Брянск, какой-нибудь Тула, они все дают низенькую явку и, в общем, такой безразличный итог голосования. А вот там, где традиции преобладают национального, восточного, такого кавказского типа, там какие надо результаты, такие всегда и получают.
Так прокомментировал результаты выборов руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Обзор прессы подготовила моя коллега Валерия Шабаева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Освободят ли Светлану Бахмину 4 марта?
Комментарии экспертов.
Молитва и воздержание или диета? Николай Митрохин о Великом посте.
Право автора.
Почему Гавриил Попов выступил против действующей власти сейчас? Точка зрения писателя Анатолия Стрелянова.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и сейчас в прямом эфире мой коллега Александр Гостев. Мы поговорим с ним о первом визите российского президента Дмитрия Медведева в Испанию. Сегодня в Мадриде Медведев встретится с королем Хуаном Карлосом I и примет участие в первом заседании российско-испанского форума, который называется «Диалог гражданских обществ». Александр, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Михаил. Действительно, сегодня самый главный день визита Дмитрия Медведева в Испанию. Напомню, он продлится 3 дня. Прилетел Дмитрий Медведев с супругой в Испанию вчера. Будет там до 3 марта. И испанские СМИ, которые я успел посмотреть к этому часу, и, конечно же, российские, пишут о том, что этот визит будет чрезвычайно насыщенный по программе. Это несколько бесед, то есть встреч с королем и такие очень масштабные переговоры с премьер-министром Испании Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Ну, сегодня Медведев, он участвует в многих таких протокольных мероприятиях, возложение венков, посещение мэрии, где ему вручить должны золотой ключ Мадрида, он еще должен успеть посетить знаменитый музей Прадо и так далее. И что важно, правильно вы упомянули, Михаил, состоится такое первое заседание некого российско-испанского форума, который называется «Диалог гражданских обществ». Как утверждается, ну, это будет такая площадка для контактов между представителями, в первую очередь, интеллектуальных кругов России и Испании, ну, естественно, для бизнесменов. А вот завтра Дмитрий Медведев должен встретиться с представителями парламента, провести вот те самые переговоры с Хосе Луисом Родригесом Сапатеро, и после чего они должны подписать некую декларацию о стратегическом партнерстве, еще ряд документов. Но вот среди важных документов. Можно выделить соглашение об обеспечении транзита через Россию имущества и, в общем, персонала для испанского контингента в Афганистане. Аналитики, которые что-то уже комментируют перед началом вот этого визита, поскольку как бы все избегают, ну, по традиции, да, какие-то большие, длинные, развернутые комментарии давать до начала переговоров, до их окончания даже, все-таки напоминают, что по большинству вопросов мировой политики, глобальных, между Москвой и Мадридом, в общем, нет больших противоречий, и Мадрид как раз сейчас в нынешней Европе один из таких дружелюбно настроенных партнеров в рамках ЕС по отношению к России. И при этом, конечно же, все в первую очередь упоминают бизнес и туризм, потому что Испания – это одно из самых популярных туристических направлений для россиян. Там, например, за 9 месяцев прошлого года в Испании побывало 385 тысяч российских граждан. Кроме того, в Испании россиян очень много живет. Сейчас 43 тысячи человек, по скромным подсчетам. Правда, из них 14 тысяч находятся как бы нелегально. И в стране действительно выходит огромное количество газет на русском языке. Там МК в Испании, например. Или вот я могу сказать, что сам видел такую передачу «Городское телевидение Барселоны». Оно еженедельно готовит 5-минутную передачу о новостях культуры на русском языке. Но для Испании это действительно очень много. Михаил?
Спасибо, Александр. Ну, а я добавлю, что накануне своего визита в Испанию Дмитрий Медведев ответил на вопросы испанских журналистов, представителей телерадиокомпании ТВЕ и газеты «Паис». И говорил он, в частности, о соблюдении прав человека в России, призывал европейских партнеров не переводить дискуссию о соблюдении прав человека в плоскость выяснения отношений, так выразился российский президент. РИА Новости приводит цитату из ответов Дмитрия Медведева. «Я не сторонник того, чтобы переводить дискуссию на эту тему в плоскость выяснения отношений или пытаться искать изъяны у наших европейских партнеров, хотя, безусловно, в каждом государстве можно найти случаи, за которые, как минимум, может быть предъявлен счет и могут вестись дискуссии о соблюдении элементарных прав человека, даже в самых развитых экономически и в социальном плане государствах». Ну что ж, спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. 19:00 Слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Речь пойдет о кризисных выборах в регионах, о доверии и социальной стабильности. А также об оценке президента места российской оппозиции размышляет писатель и общественный деятель Ирина Хакамада. Проведет программу Анна Качкаева. Во второй части программы «Свобода в полдень» расскажем о том, как изменилось отношение россиян к тандему Путин-Медведев. Прошел год со дня выборов президента России. Рассказ и опрос о начале Великого Поста. Это и многое другое. Сейчас в Москве 12:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В России подводят итоги голосования на воскресных выборах в местные органы власти 79 регионов. Партия «Единая Россия» по предварительным официальным данным лидирует во всех 9 регионах, где избирали депутатов законодательных собраний. Мосгорсуд сегодня признал законным заочный арест предпринимателя Евгения Чичваркина, объявленного в розыск. Ранее адвокат предпринимателя Владимир Жеребенков сообщил Интерфаксу о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека. Суд Мордовии рассмотрит 4 марта вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Как рассказал корреспонденту «Радио Свобода» адвокат Бахминой Роман Головкин, официального документа на этот счет защита до сих пор не получила. Лидер «Справедливой России», спикер Совета Федерации Сергей Миронов, заявил, что его партия будет добиваться отмены итогов голосования там, где нарушения могли исказить результаты. Российские правозащитники и активисты организации гражданских инициатив проведут сегодня в Москве акцию в защиту конституционных прав граждан. Она приурочена к первой годовщине президентства Дмитрия Медведева. В Ингушетии, в селении Кажево, неизвестные бросили гранату во двор дома помощника прокурора республики Хусейна Сакалова. Жертв пострадавших нет. В Гвинее-Бисау убит начальник Генерального штаба Вооруженных сил. Сообщается, что генерал Батиста Тагминавай погиб в результате взрыва здания штаба. Ранения получили 5 человек. В Пакистане похитители пригрозили убить через 4 дня сотруднику ООН, если их требования не будут выполнены. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Краткий выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Итак, как вы слышали в краткой сводке, сегодня в Москве у памятника на площади перед станцией метро улица 1905 года состоится пикет правозащитников и гражданских активистов по случаю годовщины президентских выборов и в защиту избирательных и конституционных прав граждан. Цель акции – отметить годовщину со дня выборов президента России, подвести итоги работы за год президента и выступить против нарушений избирательных и конституционных прав граждан. В преддверии этой годовщины сотрудники аналитического центра Юрия Левада провели опрос среди россиян и выяснили, что большинство жителей страны с симпатией относятся к президенту Медведеву. Отношение к нему за год после избрания главой государства не изменилось. И согласно рейтингам, Медведев, однако, по-прежнему уступает по популярности премьер-министру Владимиру Путину. Независимые эксперты негативно оценивают деятельность Медведева. По их мнению, он так и не стал самостоятельной фигурой в Кремле. Репортаж Мумина Шакирова.
Согласно последнему исследованию Левада-центра, деятельность президента России Дмитрия Медведева одобряет 71% населения страны. У Владимира Путина рейтинг немного выше. 78% российских граждан довольны работой премьер-министра. Социолог Борис Дубин приходит к выводу, что, несмотря на высокие показатели Медведева и Путина, экономический кризис реально повлиял на оценки деятельности исполнительной власти.
В сентябре, это был самый высокий уровень прошлого года, было 83%. Все-таки на 12% уровень одобрения снизился. Показатель не такой большой, но систематический. Примерно в этих же величинах снизилось доверие Путину, одобрение правительству, одобрение губернаторов разных ветвей власти и так далее. Изменение небольшое, но систематическое.
А если вот сравнить с 7 мартом прошлого года, насколько изменился рейтинг?
Он не сильно изменился. Деятельность разных ветвей власти, положение в стране в основном не изменилось за год работы Дмитрия Медведева. За исключением 2 показателей. Показатели состояния экономики в стране. Здесь преобладает оценка, что это состояние ухудшилось. 54% так сказали. И только 8%, что оно стало за год медведевской работы лучше. И, собственно, материальное благосостояние самих людей. Опять-таки 50% с лишним, что оно ухудшилось. И порядка там 8%, что оно стало лучше. Во всем остальном ситуация с законом, ситуация с преступностью, с коррупцией, со свободами слова и так далее, преобладает оценка, положение не изменилось. Примерно на уровне 60% населения.
Если народ в целом поддерживает деятельность президента Медведева, то у экспертов есть реальные претензии к главе государства, говорит независимый политик Владимир Рыжков.
Главная ошибка, если в данном случае применимо это слово, это очень вялая деятельность. Собственно говоря, от той программы, с которой он шел на выборы, это программа глубокой модернизации страны, это его 4И, инвестиции, инновации, инфраструктура и улучшение государственных институтов, за год не было сделано практически ничего. То, что было сделано, скорее в минус. Например, вот эти разочаровывающие поправки в Конституции, которые еще больше делают застойной нашу власть, я имею в виду увеличение срока президентства до 6 лет и полномочий Госдумы до 5 лет. Пакет антикоррупционный, крайне разочаровывающий, фактически выхолощен, там мало что осталось от идеи борьбы с коррупцией. Никакой серьезной реформы судов, на что мы все надеялись, никакой серьезной работы по улучшению работы государственных институтов тоже не было. Продолжала нарастать коррупция, рейдерство. И вот зримыми символами этого стало дело Чичваркина, когда у человека фактически отобрали бизнес и выгнали из страны. И вторым символом является новое дело Ходорковского, которое сейчас находится в Москве, и ему инкриминируют новые обвинения. За этот год было убито 5 журналистов. Самое известное убийство – это убийство адвоката Станислава Маркелова и Насти Бабуровой из «Новой газеты». В целом, за этот год Россия стала не лучше, а хуже. И что бы мы ни взяли, коррупция, рейдерство, произвол, нарушение прав человека, монополизация экономики, неэффективная борьба с кризисом, цензура в СМИ, преследование оппозиции. Единственное, может быть, положительное его действие за этот год, это его работа во время юго-осетинского кризиса, когда он вместе с президентом Франции Николя Саркози и лидерами Европейского Союза, на мой взгляд, нашел достаточно разумные и компромиссные решения, которые позволили не допустить там эскалации насилия и кровопролития.
Декан факультета прикладной политологии Государственного университета Высшей школы экономики Марк Курнов считает, что с момента избрания Дмитрия Медведева президентом России ему так и не удалось стать сильной самостоятельной фигурой в нынешней политической системе.
Тенденция укрепления его позиции прослеживались вплоть до начала российско-грузинской войны. Дальше начался некоторый откат, и на сегодняшний день и в сознании большинства избирателей, и в сознании элит фигурой номер один является Путин. Вот в какой степени нынешний экономический кризис будет способствовать усилению позиции Медведева, это вопрос, который естественным образом все задают, но ответ на который пока что не существует.
Согласно исследованиям Левада-центра, Дмитрий Медведев представляется большинству россиян продолжателем политики, начатой его предшественником Владимиром Путиным, так считает 86% опрошенных. При этом половина граждан уверены, что реальная власть в стране в настоящее время находится именно в руках президента и премьера. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня у православных начался Великий пост, который продлится до 18 апреля. Согласно опросам Всероссийского центра изучения общественного мнения, 83% россиян в период поста сохраняют свой обычный режим питания. За 10 лет, по данным социологов, количество жителей страны, более-менее соблюдающих пост, сократилось с 20 до 16%. Религиовед Николай Митрохин полагает, что лишь незначительная часть россиян знает обо всех нюансах соблюдения поста и понимает истинный смысл семинедельного воздержания. С Николаем Митрохиным беседовала Любовь Чижова.
Точной статистики нету. Хотя регулярно различные организации социологические пытаются это определить, проводят опросы. Порядка 16% респондентов при таких массовых опросах заявляют, что да, в принципе, мы там соблюдаем пост или намерены его соблюдать. Но, как показывает, например, статистика по посещаемости храмов, существует большая в несколько раз разница между намерениями, которые люди декларируют социологам, и реальностью. А вот как оно в реальности, пока никто не посчитал.
А как вы думаете, почему так происходит?
Потому что сейчас государственные медиа и общая обстановка в обществе толкает людей к тому, чтобы выставлять как бы религиозно ориентированное поведение или намерения такие, как позитивное. Вот в советское время было негативное отношение, число людей, державших пост, реально было, какое-то оно было, достаточно высокое. Но соцопросами оно практически не фиксировалось. Сейчас же наоборот.
Во время Великого Поста действительно нужно во многом себя ограничивать, и воздержание это касается не только еды, но и вообще всего образа жизни. А можно ли поститься наполовину? Это засчитается?
Это вопрос к священникам. Насколько я знаю, их ответа суммарные нет. То есть главный вопрос не в ограничении себя действительно в потреблении пищи, хотя колоссальное количество россиян в принципе понимают пост как в первую очередь воздержание от мяса, но и воздержание от половых отношений, а также воздержание от всяких плохих мыслей, поступков и всего прочего. Реально, эти мысли до основной части населения России еще не дошли.
Вы не священник, но вы религиовед, и я спрошу вас как религиоведа, а в чем, как вы считаете, смысл всех ограничений во время Великого Поста?
Классическое религиоведческое объяснение заключается в следующем. По весне не стоило резать скотину из-за недостатка недостатка кормов, качество мяса было плохое. И кроме того, то значительное количество этих самых коров ожидало приплода. Ну, в общем, ограничения вводились для того, чтобы снизить количество уничтожаемого скота, не более того. Если добавить к этому некие моральные ограничения, то, в принципе, церковь дает возможность людям подумать о другой жизни, серьезно концентрироваться на этом, сделать перерыв в каких-то удовольствиях для того, чтобы после почувствовать эту радость сильнее. Конец зимы – тяжелое время. В это время надо меньше суетиться, в принципе. Витаминов раньше не было. Поэтому людям говорили, меньше тратьте энергии, живите некоторое время поскромнее, поограниченнее. Вот. А дальше все будет хорошо, дальше весна придет.
С религиоведом Николаем Митрохиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Ну и в продолжение темы наш корреспондент в Томске Мелани Бачина спросила томичей, в чем, по их мнению, смысл церковного поста.
Пост подразумевает, как бы, да, это как бы правильная процедура, только как все это представлено в нашей культуре, в нашей цивилизации, вот это я не приемлю. А вообще, то есть это нужно, да, человеку для очищения, только, наверное, не 40 дней, тем более люди пожилые есть, кому-то питание нужно определенное и так далее, то есть это просто вредно может быть, все хорошо в меру.
Я стараюсь, по крайней мере, соблюдать пост. На самом деле ограничения в еде гораздо проще преодолевать, чем ограничения в эмоциональных каких-то вот проявлениях, потому что там не злиться, не ругаться, это гораздо сложнее, чем отказать себе в чем-то вкусненьком.
По-моему, он бессмысленен и беспощаден. Здоровый человек может поститься, а если есть какие-то типа, болезни и отклонения, то нельзя. А так это вообще подготовка к светлому празднику Пасхи. Типа очищение всего мыслей там, и организма от всего вредного. Холодно у нас, мясо надо есть. Без мяса я не смогу.
В очищении, в здоровье. Но бывает иногда, но не всегда выдерживаем.
В нашем климате да. Тяжело без...
без мяса.
С коронной пищи, скажем так, выдержать суровые морозы. И авитаминоз, сами понимаете.
Ну, смысл поста – очищение от всяких шлаков, выведение из организма. Вся жизнь пуста. Где же нашему народу выйти из этого кризиса, когда нас давит со всех сторон? Поэтому сильно не переедаешь.
Очищение, во-первых, организма идет. Ну, во-вторых, кто религиозный, тот это все верует. Пробовали, нормально. В принципе, для желудка это очень хорошо. Для себя легко себя чувствуешь.
Испытать некое испытание, очиститься, стать сильнее, мудрее и добрее. Человек сам же должен дойти до этого. И, возможно, годам к 40, как большинство, кстати, людей, годам к 50, может быть, я к этому приду.
Это нужно иметь какое-то убеждение твердое в этом. Но вообще, как гласит христианская религия, не всегда вот этот пост, который соблюдает. Главное не то, что мы едим, а то, что мы изрекаем.
Так жители Томска отвечали на вопрос, в чем, по вашему мнению, смысл церковного поста. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд подтвердил законность заочного ареста бывшего главы Евросети Евгения Чичваркина. Суд Мордовии рассмотрит 4 марта вопрос об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Российские правозащитники и активисты организации гражданских инициатив проведут сегодня в Москве акцию в защиту конституционных прав граждан. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность».
Сейчас в программе «Свобода в полдень» новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Добыча природного газа в России в январе-феврале, согласно оперативным данным, сократилась на 13% по сравнению с показателем такого же периода 2008 года и составила примерно 104 миллиарда кубометров. Более 80% этого объема пришлось на долю «Газпрома». Добыча нефти и газового конденсата в России за два месяца снизилась на 2,1%, примерно до 78,5 миллионов тонн. Крупнейшей по объемам добычи нефтяной компании страны по-прежнему остается государственная Роснефть. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта составила $115.30 за тонну. Это примерно на 14% выше прежней ставки, но почти в 4,5 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре минувшего года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 января по 14 февраля средняя цена российской нефти Urals составила более 43 долларов за баррель или примерно 314 долларов за тонну. Правительство России намерено увеличить с 0 до 5% импортную и таможенную пошлину на ряд технологических товаров в целях поддержки их производства на территории страны. В этот список, в частности, будут включены двигатели внутреннего сгорания для силовых судовых установок, установки для кондиционирования воздуха, оборудование и устройства для фильтрования или очистки жидкостей, а также отдельные виды машин и оборудования для лесного хозяйства. Американская компания PepsiCo приняла решение выделить 300 миллионов рублей на поддержку фермерских хозяйств на Кубани и в Ростовской области. Сообщается, что эти средства будут направлены на микрокредитование и покупку оборудования для фермеров, занимающихся выращиванием картофеля. В 2009 году PepsiCo планирует открыть в городе Азов завод по производству чипсов мощностью 50 тысяч тонн готовой продукции в год. Объем инвестиций в этот проект уже составил более 100 миллионов долларов. Японская компания Toyota в текущем финансовом году планирует сократить на 20% выпуск автомобилей на всех своих заводах в Японии и за рубежом, установив его на уровне 6 200 000. В 2008 году Toyota продала более 8 900 000 автомобилей и стала крупнейшим в мире их производителем, впервые за десятилетия обойдя американский концерн General Motors. Курс доллара на сегодня 35 рублей 72 копейки, такой же, как и в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 45 рублей 35 копеек, по сравнению с пятницей он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Ну а мы переходим к новостям культуры. «Сон Гафта», пересказанный Романом Виктюком и представленный театром «Современник», большинство критиков сочло кошмарным. Вот только публика хочет видеть Валентина Гафта хоть во сне, хоть наяву. Толпы страждущих осаждают театр в надежде на лишний билетик. Кто прав, разбиралась Марина Тимашева.
О художественных достоинствах спектакля говорить сложно. Вместо драматургии серия миниатюр. Сталин встречается с Радзинским, Жванецким, Жуковым, Ахматовой. Пьеса написана стихами, но рифмы часто неудачные. Действие происходит в историческом архиве, но художник Владимир Бойер в нем, видимо, никогда не был и привел нас не то в мастерскую художника, помешанного на образе вождя всех народов, не то в фонды музея имени Сталина. Фоном звучат жизнеутверждающие советские песни по контрасту с происходящим или для прямой иллюстрации музыка Шостаковича. Со страшным звуком, похожим на лязг тюремных засовов, движутся металлические щиты, и это их единственная в спектакле функция. Основная нагрузка ложится на самого Валентина Гафта. Он играет человека, которому приснился Сталин, или человека, в которого Сталин вселился. Во всех остальных ролях Александр Филипенко. Попробуем понять, однако, зачем Валентину Гафту понадобилось переносить на сцену свое сочинение. Ясно, что не ради славы и денег. Видимо, для того, чтобы, как это делают на сеансах у психоаналитиков, избавиться от недуга, рассказав о нем. Гафт одновременно пациент и врач. Спасая себя, он хочет помочь и зрителям.
Текут по стенам кровь и слезы. И обвалился в потолок. Потом страшнее нет угрозы, но явные признаки беды смертелен уровень воды, когда в нее впадают слезы.
Имя болезни, о которой речь идет в спектакле, тот Сталин, что сидит в каждом из нас. «Выдавить из себя раба», — призывал Чехов. «Выдавить из себя раба и тирана, жертву и палача, барина и холопа», — призывает Гафт. И не какой-то не сон, а довольно ядовитый памфлет, хотя за что попал под раздачу Михаил Жванецкий, не понимаю. Это совершенно несправедливо. Возможно, роль сыграли какие-то личные счеты, которые, кстати, Сталин тоже любил сводить. А теперь впечатление Михаила Казакова, которому спектакль во всех его составляющих явно понравился.
«Я человек непосредственный. И что вижу, то пою. Часто я бываю в меньшинстве в своих оценках. И я счастлив, что в Москве, несмотря на сложное положение театров, появляются какие-то удивительные вещи. Предбанник Юрского. Я просто в упоении от пьесы, потом режиссура, потом игра, его и всех остальных. И вот я шел на этот спектакль, боялся, потому что думаю, черт возьми, разные болтают. И вот говорят, апологетика Сталина, Гафт, графоман. Я не хочу сказать, что Гафт по уровню стихотворства на уровне Грибоедова. Нет, это тоже было преувеличением. Но это не графомания. Не вижу здесь никакой апологетики Сталина. Просто это размышление о Сталине в людях. И, к сожалению, это так и есть. И мы знаем, что сейчас был рейтинг, проводили. Кто был на первом месте, потом они же от стыда написали, что на третьем. На первом месте был он. И это рабство. Будете долго, если не всегда, о чем и пишет Гафт. Потому что нельзя не отдавать должное этому дьяволу и его знанию менталитета России. И про это спектакль. Но вот это правильно Гафтом подмечено, это восторг страха. Теперь Викчук молодец, он хорошо поставил. Потому что это поставить очень трудно. И мне чрезвычайно понравилось исполнение. Гафт очень большой артист. И Филипенко тоже. И эта звуковая партитура этих дверей тюремных, то ли закрывающихся, этих Шостаковича, ах, голоса Ахматовой. Тут есть полифония, которой я чрезвычайно всегда восхищаюсь, когда она по делу и когда она умна. А могут быть разные мнения. Ради Бога, я всего лишь зритель.
Это был репортаж Марины Тимашевой. В заключение нашей программы «Городской репортаж». 1 марта вступили в силу поправки в закон об обязательном страховании автогражданской ответственности. Суть изменений заключается в прямом возмещении убытков при незначительном столкновении машин, а также в упрощении оформления дорожно-транспортных происшествий, иначе называемое «Европротоколом». С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Поправки в федеральный закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств отличают две новые системы. Прямое возмещение убытков, когда потерпевший в аварии при наличии полиса ОСАГО имеет право обратиться за компенсацией в свою страховую компанию, а не в компанию виновника дорожно-транспортного происшествия. И вторая – оформление мелких ДТП без участия сотрудников госавтоинспекции. Так сказать, шанс водителей происшествия договориться на месте полюбовно. Однако не стоит забывать, что обе эти системы действуют только при определенном наборе условий, напоминает начальник управления Европротокола Российского союза автостраховщиков Аркадий Юрьев.
Во-первых, это ограничение по количеству транспортных средств, не более двух транспортных средств. И второе условие, что ответственность обоих участников ДТП должна быть застрахована, то есть у каждого автолюбителя, попавшего в ДТП, должен быть полис ОСАГО. Система упрощенного оформления ДТП, то есть по тем ДТП, которые являются мелкими, незначительными, эти два принципа дополняются еще одним существенным важным принципом. Между участниками ДТП не должно быть каких-либо разногласий по обстоятельствам причинения вреда имуществу в результате этой аварии. И, соответственно, эти самые обстоятельства оба участника должны изложить в извещение ДТП, которое хорошо знакомо каждому автолюбителю, то есть не нужно будет вызывать представителей ГИБДД, достаточно большое время затрачивать на ожидание их приезда и тем самым, может быть, даже решать в какой-то мере макроэкономические задачи, стоящие перед государством, снижение там, количества пробок на дорогах и увеличение грузопотоков.
Директор по методологии страхования Союза автостраховщиков Владимир Козлов предупреждает водителей о необходимости тщательно ознакомиться с правилами, которые прописаны в договоре страхования, и четко соблюдать все пункты, чтобы избежать разногласий со страховщиками.
Если автовладелец не исполняет эти условия, то, к сожалению, система не работает. Этот год – это переходный год. И новая система, она будет действовать только в отношении договоров, которые заключены с 1 марта 2009 года. Это сделано сознательно, чтобы не было какого-то коллапса
заторов, проблем, сбоев. Страховщики, понимая, что будет мошенничество, сейчас предпринимают все меры, чтобы предотвратить мошеннические иски к страховым компаниям. Вот эта реформа ОСАГО, она происходит в непростой экономической ситуации не только в нашей стране, которая сложилась, но и во всем мире. Естественно, сама система подразумевает возрастающую финансовую нагрузку на страховщика. И сейчас, когда вот это нововведение внедряется, страховщики не получили от государства ни рубля на то, чтобы эту систему запустить.
Несколько иначе в условиях новых правил оценивает миссию страховых компаний автожурналист Сергей Асланян.
Мое большое достижение то, что теперь нам в случае ДТП не нужно будет искать страховую компанию виновника. Мы пойдем в свою страховую компанию, это, конечно, большой плюс. Но своя страховая компания – это организация, задача которой была собрать деньги и по возможности ни копейки не отдать. Поэтому прийти-то мы к себе придем и будем рассчитывать на какую-то помощь и понимание, а ограничения и проблемы будут выстроены в таком порядке, чтобы мы все-таки ничего не получили. Потому что у страховой компании стоит задача денег взять и ни копейки не отдать. И там есть масса особенностей, которые, к сожалению, нам не помогут, а страховым компаниям дадут возможность избежать выплат. По поводу вот этого странного порога в 25 тысяч рублей при ДТП, дающим нам право не вызывать инспектора на место, это еще большая утопия. Говорить о том, что согласие сторон даст возможность урегулировать ситуацию, нет, оно даст возможность усугубить ситуацию, потому что скрытые повреждения, которые вылезут непременно, они оставят вас без оплаты.
Российский союз автостраховщиков признает, что система окончательно недоработана и возможны любые сбои. Вот что советует автовладельцам вице-президент союза Андрей Батуркин.
Вызывать представителей ГИБДД с тем, чтобы там все возможные коллизии и проблемы их избежать. Да? Я думаю, что со временем, когда автолюбители уже к этой системе там привыкнут, да, там проще будет, собственно, действительно и ориентироваться в ситуации, когда произойдет авария, и, наверное, действительно уже проще будет решать вопросы, вызывать или не вызывать представителей ГАИ. Такая действительно возможность уже предоставляется с 1 марта, вот, но как некая рекомендация, все-таки пока там на первом этапе, может быть, там гражданам к этому подходить с осторожностью.
Так считает вице-президент Российского союза автостраховщиков Андрей Батуркин. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, редакторы Надежда Перцева и Марк Крутов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире Радио Свобода слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Почему ведущий воскресного времени делает общее дело? Спрос и заказ на телевидении. Разница между пропагандой и социальной рекламой. Эту тему обсуждает ведущий Первого канала Петр Толстой и обозреватель независимой газеты Вера Цветкова. Ведет программу Анна Качкаева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Адвокат Михаила Ходорковского доказывал, что нет никакой необходимости держать его подзащитного в следственном изоляторе.
Сотрудники местной оппозиционной телекомпании «Дверской проспект» были вынуждены
приостановить... Это уже второй международный правозащитник, который депортируется по неизвестным причинам.
На пост премьер-министра президент предложил 35-летнего Фалдеса Домбровскиса.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.